Добрый вечер. Сегодня мы хотели поговорить про свободу выбора. Прежде чем мы это сделаем, я бы хотел прочитать вам пару отрывков из книги «Хвота Левовод», дословно «Заповеди сердца» Рабейну Бахья, который жил в Испании в 13 веке. И они не имеют прямого отношения к нашей основной теме, но, как мы говорили, это был обычай Хатама Софера и некоторых других известных раввинов учить перед основной темой несколько отрывков из этой книги. Потому что они учат человека цели его жизни, то, что и называется обязанности сердца. Мы обсуждали первый отрывок. Мудрый человек должен выбрать себе из всех материальных благ этого мира те вещи и в такой мере, в какой это необходимо для нужд его тела и обеспечения существования в этом мире, и не более того. И мы не будем повторяться, что значит и не более того, откуда мы это знаем и как это мы можем измерять. Он должен оставить все излишества, что отвлекает сердце людей от Бога, и стараться трудиться для будущего, делая добрые дела, которые понадобятся ему там, где он окажется, перешагнув порог земной жизни. Человек должен смотреть на этот мир и все его приобретение как на то, что дарует ему возможность заготовить припасы в предстоящий дальний путь. И нужно брать из мира лишь то, что пригодится ему в этом пути. Это то, что мы учили. Теперь возникает такой вопрос. А как человек может знать, что он исправил себя до такой степени, что он подготовил себя к жизни в будущем мире? Какой у него может быть индикатор? Как он это может знать? Какие есть мнения? Мы сказали, что человек ничего из материального мира не берет. И на самом деле основное его приобретение в этом мире — это то, как он себя изменил в духовном плане по сравнению с тем, каким он пришел в этот мир. Это та его работа над собой, та Тора, которую он выучил, и те добрые дела. Так какой у него может быть индикатор, какой у него может быть показатель, что он движется в правильном направлении, или что он достиг существенного прогресса на этом пути? Какие есть идеи? Улучшается — это очень растяжимое понятие. Что значит, человек должен видеть, что он улучшается? Это как? Что значит? Что, в чем это выражается? Как он должен сидеть и думать, вот я улучшаю, что это значит практически? Рабейну Бахья, все, что вы говорите, в чем-то правильно, но Рабейну Бахья, опять же, это раввин, который жил в Испании в 13 веке, говорит потрясающую вещь. Есть очень интересный индикатор. Он говорит, чрезвычайно удивительно, что в человеческую природу заложен стыд перед людьми. Люди по природе своей стесняются других людей. И они не будут иногда делать вещи, которые они будут делать, когда они один на один с собой, или когда они только в кругу своей семьи, они не будут делать это перед другими людьми. Это естественно в них, да? Но не заложен, говорит Рабейну Бахья, в человеке стыд перед Творцом его, который смотрит на него постоянно. И это, чтобы не сделалось служение человека чем-то вынужденным и не уменьшить тем самым награду за него. Обратите внимание, очень интересная мысль. С еврейской точки зрения Всевышний постоянно за нами наблюдает. Постоянно. И тем не менее, мы, если бы мы знали, что, я не знаю, Обама поставил камеры в нашей квартире, во всех комнатах, абсолютно. И получил, и сам лично за нами наблюдает, да? Мы бы, конечно, вели себя в чем-то по-другому, да? Так, представь, это, конечно, такая несколько такая странная ситуация. Но представьте, что лично сидит Обама в овальном кабинете и наблюдает за вами. Вы бы вели себя, я бы уверен, вы бы вели себя чем-то по-другому, да, несомненно. Но на самом деле Всевышний за вами наблюдает с того момента, как вы родились. И тем не менее, в нас нету врожденного стеснения или стыда перед Всевышним. И у нас, потому что как бы мы его ничем, как бы мы его не видим, как бы не чувствуем в этом мире, у нас нету врожденной этой концепции, что Всевышний за нами наблюдает. Почему, сейчас немножко, я закончу мысль. Почему это так сделано? Чтобы у нас не было принуждения исполнять заповеди Всевышнего. Например, если Обама, я не знаю, кто Путин или я не знаю, кто для вас является государственным авторитетом, придет к вам домой и скажет, давайте пить чай, да? А вы как раз чай не любите, и вы спешите, и вам совсем не до этого. Но если он пришел и попросил вас, вы постесняетесь, и чисто из стеснения не будете ему отказывать, и будете пить чай. Я почти уверен, что каждый человек так сделает. И правила вежливости к этому обязывают. Да, но на самом деле Всевышний, который всех нас создал и ежесекундно поддерживает наше существование, попросил нас сделать некоторые вещи, причем, в принципе, для нашего же блага, чтобы помочь нам улучшить себя, оградить нас от того, что может нам помешать, и поспособствовать тому, чтобы мы достигли своего максимального потенциала и удостоились жизни в мире грядущем. И если бы в нас было это чувство стыда, даже если бы мы не хотели это делать, но даже если в нас было бы это чувство стеснения перед Всевышним, мы вынуждены были выполнять эти заповеди. Как, например, если к вам придет Обама и скажет, давайте пить чай, вы вынуждены будете пить с ним чай. Даже никто вам не будет, так сказать, никто вам не будет угрожать пистолетом, но вряд ли кто-то скажет ему, извини, я сейчас ухожу, спешу на автобус, доктор Лейт. Я не думаю, что кто-то так скажет Обаме. И то же самое, если бы было бы такое же чувство перед Всевышним, человек автоматически выполнял бы эти заповеди. И тогда его награда за их исполнение была бы намного меньше. Это то, что говорит Рабейну Бахья. Да. Сказали вор, крадущий в тайне, как говорит Талмуд, он оскорбляет человека, совершает преступление перед человеком, у которого он крадет. И Талмуд говорит, что вор, который крадет, когда его никто не видит, он оскорбляет Всевышнего. Он на самом деле совершает преступление против Всевышнего, и в этом даже в чем-то хуже разбойника, который открыто приходит и забирает у других, потому что он как бы показывает, что если его не видят люди, то его как бы не видят Всевышний. Есть история про хасидского цадика, который ехал с мужиком куда-то в другое село. И мужик увидел, возница увидел в поле, в чужом поле, что-то, что он хотел взять. И он сказал цадику, я пойду это возьму, типа сопру, а ты посмотри, что никто не видит. Да, и только он стал приближаться, как цадик ему стал кричать, видит, видит. Он подождал, снова стал приближаться, видит, ему стал кричать цадик, видит, видит. И в конце концов он вернулся, и никого не было. И он ему сказал, кто видит? Что ты мне кричишь? И цадик ему сказал, что Всевышний видит. Что на самом деле, нам кажется, это несколько странная идея, но на самом деле это правда, Всевышний видит. И, как говорит Рабейну Бахья, В нас не заложено это чувство, чтобы не обязать нас к исполнению заповедей. Но мы обязаны, пишет Рабейну Бахья, прийти к этому стыду путем созерцания и размышлений о Всевышнем и осознания наших обязанностей в служении Ему и того, что Он наблюдает за нами во всем открытом и сокрытом. Как сказано, стыдитесь путей ваших, дом Израиля. Это очень интересная идея, что когда человек достигает определенного уровня в исполнении заповедей, ему как бы не то, что ему кто-то обязывает это делать, это просто, как вам сказать, ну, я не знаю, ну, стыдно это не делать. Как бы это, я не знаю, ну, не знаю, какой пример вести. Если ваш отец, которому вы много обязаны, приходит к вам в квартиру и просит вас стакан чая, это стыдно ему не принести стакан чая. То есть это как бы совершенно, так сказать, должна быть естественная вещь. И это чувство очень важно, как говорит Рабейну Бах. И когда у человека появляется это чувство, это индикатор того, что он продвигается, в правильном направлении. Талмуд еще говорит, что человек должен относиться к вопросам Торы и к вопросам духовным так же, как он относится к бизнесу. И Талмуд спрашивает так же и не больше, и отвечает, что в идеале может быть и больше, но дай нам всем Бог относиться к этому хотя бы так же. То есть представьте, если у вас есть какое-то очень важное, я не знаю, какая-то важная сделка, которая может принести вам много денег. Вы будете об этом много думать, вы составите планы, вы со всеми проконсультируетесь, вы придете вовремя, вы будете собраны, когда вы будете ее обсуждать, да? Вы будете так сказать, вы будете сосредоточены и отнесетесь к этому очень серьезно. На самом деле, те заповеди, которые вы делаете, и те добрые дела, которые вы делаете, на самом деле намного более важны, намного важнее, чем все те сделки, которые вы сможете заключить в этом мире, как мы не говорили. Просто нам это очень сложно почувствовать, когда мы полностью погружены в этот мир. Но на самом деле, как мы уже говорили в прошлый раз, мы ничего из него не возьмем. Ничего. Единственное, что мы сможем взять из этого мира, это тот духовный уровень, который мы достигли, те добрые дела, которые мы сделали. И если мы будем это понимать, то мы и будем относиться к этому по-другому. И на этом мы переходим к вопросу о свободе выбора. На самом деле, на первый взгляд, свобода выбора – это, как мы говорили, краеугольная концепция еврейства. И более того, с еврейской точки зрения, человек отличается от животного в основном тем, что у человека есть свобода выбора, а у животного нет свободы выбора. Тора говорит у Вахарта Бахаим. Тора говорит, Всевышний говорит, я даю перед тобой добро и зло, жизнь и смерть. Выбери жизнь, выбери. То есть, очевидно, у нас есть способность выбирать. И на первый взгляд это совершенно очевидная вещь, да? Например, я хочу сейчас разговаривать с вами, я не хочу, я выключу компьютер и пойду заниматься чем-то другим. Я могу сам принять это решение. Я хочу, поднимаю правую руку, хочу, поднимаю левую руку, да? То есть, казалось бы, я делаю то, что я хочу. У меня есть полная свобода выбора. Однако, на самом деле, это далеко не так очевидно. Кто видит какие-то проблемы с этой концепцией? Первая проблема, как вы сказали, что если есть Всевышний, у которой живет над временем, существует, извините, над временем, и который знает все будущее, то, соответственно, он знает все наши поступки в будущем и всю человеческую историю в будущем. И таким образом получается, что все запрограммировано как бы, что все известно заранее. Окей? А вторая проблема состоит в том... Вторая проблема состоит в том, что у вас есть иллюзия, что вы можете делать то, что вы хотите. Но кто вам сказал, что это на самом деле так? Я вам приведу пример. Например, возьмем животное, да? Животное тоже двигает руками и ногами, бегает куда-то, но у него свободы выбора нету, как мы говорим. Оно полностью запрограммировано своими инстинктами и рефлексами. Оно может вступать в какую-то интеракцию с окружающим миром, но оно на самом деле запрограммировано. Чем же человек от него отличается? Более того, вы мне скажете, что человек отличается тем, что он принимает, что он способен выбирать на более высоком уровне, да? Что животное не может делать, да? Он выбирает себе культуру, круг общения и т.д. Хотя это спорный вопрос, может животное это делать или нет. Но допустим, что не может. Но я вам должен сказать, что кто вам сказал, что мы свободны в этом выборе? Да, например, Рав Ноах Вайнберг любил писать об этом, что, например, если бы мы родились в Иране, да, и выросли бы в Иране, то мы бы ждали прихода, я не помню, 11 или 12 имама, и считали, что все евреи – исчадие ада, и люто бы ненавидели Израиль, а также других неверных, например, суннитов. А если бы мы родились не так далеко бы в Ираке, то мы все равно бы считали, что евреи – исчадие ада, но имамам бы не ждали и ненавидели шиитов, считая их неверными. И даже в некоторых случаях были бы готовы идти и воевать с ними. И...
Если бы ты не был, он не евреем.
Он не сказал бы.
Как родились?
Если бы вы родились чукчей, то вас вообще бы не интересовали ни сунниты, ни шииты, ни евреи. А вы бы спокойно добывали бы себе рыбу и думали, как бы набрать достаточно дров или чего там нужно, чтобы было тепло зимой. Да? Понятно, что в зависимости от того, где вы родились, ваше мировоззрение, ваши цели были бы совершенно разными. Поэтому утверждать о том, что вы свободны в том, что вы делаете, достаточно проблематично. Более того, приведем еще один пример. Вернемся к эпохе исторического материализма. Да? Как говорил Остап Бендер. Допустим, мы все состоим из атомов, которые соединены в молекулы, которые между собой вступают в различные интеракции по правилам биохимии и биофизики. И это все, что мы есть. На самом деле, некая такая сложная, длинная биохимическая реакция. По большому счету. Да? В таком случае, теоретически, сейчас мы можем это сделать в какой-то степени, но достаточно ограниченной форме. Но теоретически, можно определенными биохимическими и математическими уравнениями описать все эти процессы, да? Мы не можем это сделать, потому что мы еще не дошли до этого этапа, но теоретически биохимические реакции, они описаны, да, там, я не знаю, деление клетки, там все эти циклы, и как реплицируется ДНК, и все эти отношения между ДНК и РНК в клетке, они все описаны, как энзим себя ведет, да, как нерв работает, уже кое-что известно, поэтому теоретически, если бы мы смогли сделать огромный суперкомпьютер потрясающей мощности, он бы теоретически должен был бы нам описать все, что мы должны делать, если мы просто группа таких атомов и молекул, которые между собой так реагируют. Более того, был такой физик и химик, его звали Лаплас. По-моему, есть закон Лапласа, что-то из так, старших классов по физике у меня осталось еще, что, по-моему, был какой-то закон с каким-то там давлением на стенке чего-то там сосуда, я не помню, может быть, я ошибаюсь, но имя это знакомо. Это в школьном учебнике, если вы помните. Так вот, кроме этого закона, Лаплас научно пытался обосновать детерминизм, да? Лаплас говорил, хорошо, тогда как раз были очень популярны атомы и молекулы, он говорит, хорошо, если все эти атомы и молекулы двигаются по каким-то уравнениям, да, часть из которых мы знаем, часть не знаем, но, может быть, узнаем в будущем, но на самом деле все предопределено. Вы все, так сказать, и я с этой точки зрения, это все некие биохимические реакции, которые отличаются друг от друга, потому что есть сложный механизм, разные гены, разное, там может быть еще какое-то влияние среды разное, но в принципе, когда наука продвинется, можно это все предсказать. И в этом смысле никакой свободы выбора нету. Что можно на это ответить? Вы сказали, что очень правильно, что наука продвинулась с того времени, и Лаплас, очевидно, не был знаком с квантовой механикой, с теорией вероятности. И сегодня уже с научной точки зрения вряд ли это будет правильным определением, что мы все состоим из неких таких шариков, которые являются атомами, которые двигаются по каким-то уравнениям. На самом деле все намного сложнее. Атомы никакие не шарики, они состоят из электронов и нейтронов, и там есть кварки и много еще чего, в чем я не очень разбираюсь. Но на самом деле это все очень сложно описать такими обычными линейными уравнениями, потому что электрон может быть сразу в двух местах с определенной вероятностью, да, и это и частица, и волна, и совсем не факт, что это все так можно так уж просто описать, да. Это первый ответ, вы совершенно правы. Теперь при всем при этом остается некая, так сказать, генетическая и социальная предопределенность. Это означает, что, очевидно, мы все появились в какой-то момент времени в определенной среде, в определенных условиях, которые, безусловно, на нас оказывают влияние. Как я сказал, что если мы были бы иранцами в Тегеране, то мы бы наши взгляды на многие другие вещи, и в культурном, и в религиозном плане отличались бы очень сильно от наших взглядов сейчас. Без всякого сомнения. Про это, как вы сказали, Рамбам пишет, что это правда, что многие вещи в жизни человека предопределены в той или иной степени. Его внешность, его изначальный характер, свойства его характера. Его изначальная культура, в которой он появляется в этом мире. Во многом его материальные возможности. Он, человек, это может изменить, но мы знаем, что на самом деле человеку в некотором смысле предопределяется, сколько материальных вещей он сможет накопить и когда. Мы знаем, что все, что человек получает, ему предопределяется в еврейский Новый год. Во всем мире, кстати. Да? Это все предопределяется по различным причинам. Иногда это ему дается как награда, иногда ему это дается как испытание. И иногда, как мы говорили, богатство дается как наказание, как говорил царь Соломон. Есть много разных причин, почему, и, соответственно, бедность тоже может приходить человеку как награда, как испытание или как наказание. По самым разным причинам. Но во многом это не зависит от него. Во многом это, да, предопределено. Да, человек для того, чтобы заработать себе на жизнь, должен прилагать усилия. И, как мы сказали, это как ман, который, казалось бы, почему, я не знаю, Всевышний сделал чудо в пустыне, что одежда евреев не ветшала. Да? Им не нужно было прилагать никаких усилий в пустыне. Одежда их не ветшала, и все. А Всевышний может все, он мог сделать, чтобы они все время были сытыми, да? Но ман давался таким образом, что его, да, нужно было собирать. И некоторым людям нужно было ходить на более короткие расстояния, некоторым людям на более дальние расстояния. И, как мы говорили, одни люди собирали больше, другие собирали меньше, но в конечном счете все собирали, потому что называлось омер, по какой-то мере. Каждому человеку было отмерено, что ему нужно было собрать. Это аналогия того, что как мы зарабатываем себе пропитание. И в большой степени это, да, предопределено. То есть очень много вещей в жизни человека, да, предопределены. И про это наши мудрецы сказали: «Аколь бидей шамаем, куцми ират шамаем», что все в руках небес, кроме, дословно переводится как «страх», хотя это не самый лучший перевод. Мы говорили о значении слова «ира», «боязнь», что это такое. Кроме того, что называется «ерат шамай», боязни перед небесами, дословно. Как человек относится к Всевышнему. И Рамбам действительно говорит, что да, очень многое в жизни человека предопределено. Все эти вещи, которые мы сказали, они предопределены. Но во всех этих обстоятельствах у человека есть выбор, будет ли он себя в них вести достойно, или будет он себя вести недостойно. И, говоря галахическим языком, будет ли он в этих обстоятельствах праведником или наоборот. И это на самом деле тот выбор, который есть у человека. И это тот выбор, та свобода выбора, о которой мы говорим. И это та свобода выбора, которая отличает человека от животного. И это та свобода выбора, которая делает его человеком и помогает ему улучшаться и расти. Теперь ко второй проблеме, которую мы затронули. И, по-моему, мы как-то об этом уже говорили. Что это значит? Все предвидено, но у человека есть свобода выбора. Коль сафуй Варшут Нетуна, говорит Мишна в Пиркей Авот, что все предвидено, но у человека есть свобода выбора. А на самом деле, так сказать, наиболее за неимением времени, наиболее простой и краткий ответ, на мой взгляд, состоит в том, что это констатация факта, который мы не сможем никогда до конца понять в этом мире. Почему? Потому что в этом мире мы ограничены временем, да? Мы не можем себе представить, что значит существование за пределами времени. Это совершенно невозможно нам понять. Мы никогда не видели ничего такого в нашем мире и вообще не можем это себе представить. И поэтому, что значит, что Всевышний находится вне времени, ему известно будущее, мы понять не можем до конца. Но тем не менее, это некая констатация факта, которую наши мудрецы нам передали, что да, околь цафуй, что для Всевышнего, Всевышнему все известно, но при этом у нас, да, есть свобода выбора. Именно в этом аспекте, как мы относимся к нашим отношениям с Всевышним. Есть какие-то вопросы? То, что говорил Рамбам, да, если вы его почитаете дальше, он говорит, что вы можете подумать, что так же, как человеку предопределено, появляется ли он в этот мир богатым или бедным, высоким или низким, или, я не знаю, толстым или худым, или, я не знаю, раздражительным или мягким, то может быть также предопределено, что он будет праведником или злодеем. Нет, говорит Рамбам, это не предопределено. И да, от того, как человек себя ведет в отношении Всевышнего, это его поведение влияет на весь мир, и в том числе на его судьбу и то, что с ним происходит. Кстати, пока я не забыл, помню, я бы хотел закончить сегодняшний урок чем-то. Мы обычно изучаем какой-то отрывок из Сидура или из того, что мы делаем или учим в течение года. И сегодня я бы хотел поговорить об известном отрывке. Это Мишна из трактата Сангедрин, которая приводится перед каждой главой, Пиркей Авот. Да, когда мы учим Пиркей Авот, то почему-то наши мудрецы поместили тот там отрывок из Мишны в трактате Сангедрин, который говорит: «Коль Исраэль ешлаем хелек леолам аба». У каждого еврея есть доля в мире грядущем. «Шенеймар ваамха кулам цадиким леолам ершу арец». «Нецер матаай маасе ядай лейт паэ». Сказано: «И народ твой, все праведники, все унаследуют землю навечно, и это мои насаждения, дело рук моих, которым я горжусь», дословно. Достаточно необычный отрывок. Почему он приводится перед трактатом Пиркей Авот и что он значит? Есть несколько объяснений этого. Возможно, что он приводится перед трактатом Пиркей Авот, который приводит достаточно непростые требования, этические требования к человеку, чтобы показать, что несмотря на то, что иногда мы не дотягиваем до идеала, если мы искренне пытаемся его достичь, и если мы бережем и развиваем свое еврейство, и мы можем остаться в рамках того, что называется «Коль Исраэль», каждый еврей, то у нас есть некий удел в мире грядущем. И поэтому этот пасук здесь приводит, сравнивает наш удел в мире грядущем с ростком, с саженцем. Потому что он растет, он очень постепенно развивается. А, Еще одно объяснение состоит в том, что Хаарец, земля, или как здесь земля Израиля, как говорит Талмуд, часто символизирует будущий мир. Унаследует землю, это аллегория будущей жизни. И Бааль Шем Тов говорил, что так же, как евреи, так же, как Тора описывает путешествие евреев через пустыню, когда они шли со стоянки, у них было много сложностей, они много раз жаловались на Всевышнего, они хотели идти обратно, у них было много проблем, и путь в несколько дней, я не знаю, длиной занял у них 40 лет. Но тем не менее, если они идут за Всевышним, даже если у них есть проблемы, они в конце концов доходят до Святой Земли, как народ, да? Они все равно, да, они доходят до своей цели. И это, с точки зрения Бааль Шем Това, аллегория нашей жизни как индивидуумов и как всего народа. Что мы идем со стоянки, мы не знаем, сколько времени мы остановимся на каждой стоянке. А так же, как евреи приходили и разбивали свои палатки, и они не знали, они останутся там месяцы или годы, и неожиданно этот столб, облачный столб двигался, и они должны были идти за ним, так же, как и человек двигается, двигается по своей жизни. Более того, иногда они шли в одном направлении, а потом они возвращались. Казалось бы, это не имело никакого смысла, понятного людям. Так же и человек, он может продвигаться вперед, он может иногда опускаться вниз, но, или идти в обратном направлении, но если он пытается идти за этим облачным столпом, если он пытается идти за Всевышним, то в конце концов он удостоится земли, как здесь сказано, он удостоится жизни в будущем мире. Поэтому, как говорят пророки, что помнит Всевышний, да, из всего того, казалось бы, этого путешествия по пустыне, не жертвы, не пасхальную жертву, которую евреи принесли, хотя она тоже очень важна. И как говорит Мидраш, кстати, евреи не изменили своих имен, и сколько они перестрадали в Египте. Но что Всевышний помнит? Лехтех ахараих бамидбар, беэрец лозруа. Всевышний говорит, что я никогда не забуду, как евреи пошли за мной в пустыню, в незасеянную землю. Да, человеку очень тяжело оставить насиженные места, и мы даже все это пережили по опыту эмиграции, это очень тяжело, хотя мы пошли в довольно-таки, да, засеянную землю, а представьте, что человек все оставляет и идет в абсолютную неизвестность, в пустыню, без кондиционеров, без машин, непонятно куда, за Всевышним. И это то, что Всевышний говорит, он никогда не забудет. То, что евреи были способны это сделать. И если человек... Всевышний заботился о евреях, но в тот момент, когда евреи пошли за Всевышним, еще не было мана. Да, они не знали этого. Поэтому в этом была их большая заслуга. То же самое... происходит с нами. Всевышний на самом деле, да, о нас заботится. Просто нам это не очевидно. И наше упорство идти за Всевышним, даже если есть проблемы, и даже если есть спады, и даже если иногда жизнь нас ведет в обратном направлении, это то, что очень важно, и то, что нас может привести к этому будущему миру, к нашей доле в будущем мире. Есть еще ряд интересных объяснений. Например, рав Шалом Ноах Бразовский, как приводит рав Шер в своем уроке, который был равом слонимских хасидов, говорит интересную вещь, что не сказано «хелек бауламаба» в будущем мире, а дословно «леуламаба» к будущему миру. У каждого еврея есть своя доля к будущему миру. Он говорит, что у каждого еврея есть свой путь к будущему миру. И иногда одному еврею сложно понять путь другого еврея к будущему миру. Но у каждого еврея есть своя индивидуальность, есть свое понимание Торы, и часто есть свой уникальный путь к будущему миру. Есть еще объяснение, которое говорит, что сказано, что наша доля в будущем мире сравнивается с ростками, потому что так же, как у нас есть некая доля в будущем мире, но мы должны ее выращивать, мы должны как фермер, как крестьянин, который обрабатывает свое поле, заботиться о том, чтобы она росла и развивалась. Иначе у нас есть некая доля, но если она не будет как бы засеяна и обработана, то она не будет нам в большую помощь, когда мы там окажемся. Рамбам приводит еще одно интересное объяснение. Он говорит, почему Всевышний дал столько много заповедей. Как мы говорили, Мишна в трактате Макот, Перек Гимел, говорит известную вещь. Раби Хананья бен Акашья говорит, Раби Хананья бен Акашья умер отца, Кадош Баруху ли закот от Исраэль, Лафихах, Ирбалаем Тора у Мицвот. Шенеймар, Ашем Хафец Лемян Цитко, Ягдиль Тора ва Ядир. Если вы бываете в синагогах, то эту фразу, то эту брайту часто говорят перед тем, как сказать Кадиш. Дословно, Раби Хананья бен Акашья говорит, Всевышний хотел благодетельствовать или очистить, или дать какой-то подарок, можно по-разному привести слово лизакот, евреев, Исраэль, поэтому увеличил им Тору и заповеди, дал им намного больше заповедей, чем не евреев. Потому что сказано, Всевышний Всевышний желает праведности евреев, и поэтому он увеличил Тору и возвеличил ее дословно. Очень странно, почему, казалось бы, если у человека есть много запретов, то вероятность нарушить этот запрет намного больше, чем у человека, у которого есть мало запретов. В чем же благо того, что у нас есть много заповедей? Как мы говорили, благо состоит в том, что, с одной стороны, если мы не соблюдаем или не нарушаем запрет, даже если мы не хотим это делать, то наша награда намного выше, чем у людей, у которых не было этого запрета. Как мы говорили, мы это как-то обсуждали, что Тора говорит, не ешьте ползающих по земле, не ешьте тараканов. Да? Я не знаю много людей, которые хотят есть тараканов, по крайней мере, много евреев. Может быть, где-то есть, они пока их показывают в специальных шоу по телевидению. Но, в принципе, как правило, редко кто пользуется пополу и ест тараканов. Но, когда человек это не делает, даже если он не хочет это делать, он удостаивается за это награды. И почему я вам это рассказываю? Рамбам говорит очень интересную вещь. Киякаем адам мицва, митарьяг мицвот карауй, вакехоген, велои шатеф има каванами, каванота улам, вишум по ним. Когда человек исполняет хотя бы одну из заповедей Торы как следует, без задних мыслей, как мы говорили, ради нее самой, ради заповедей, ради Торы, элэши яасеута лишма, делает ее ради ее самой, «Меава с любовью, гине, говорит Рамбам, захаба лихаеу ламаба». Из того, что он делает, даже одну заповедь, если он делает ее из самых чистых побуждений, без всяких задних мыслей, человеку достаивается этим жизни в мире грядущем. В Альзе Амараби Хананья, то, что мы говорили, про это Раби Хананья сказал, что Всевышний облагодетельствовал Израиль, увеличив им количество заповедей. Киамитсвот биютам арбе, так как Всевышний дал нам много заповедей, как говорит Рамбам. И в шар шело яасе адам бехаявы хатмием, альматконто, в шлемута. Шело яасе адам бехаявы хатмием, альматконта в шлемута. Не может такого быть, чтобы человек, который стремится исполнять заповеди, из такого большого количества заповедей никогда не нашел бы одну заповедь в своей жизни, которую он исполнил бы как нужно, без задних мыслей, на самом высоком уровне. Обязательно, из всего того, что он делает в своей жизни, обязательно будет хотя бы одна заповедь, говорит Рамбам, которую этот человек сделает как нужно, ради нее самой. У вас у то ота амитсва тихае навшо. И через эту заповедь, которую вот эту вот одну заповедь, которую он сделает как нужно, он дословно говорит Рамам, оживит свою душу. Через это он удостоится будущего мира. И мне показалась эта мысль очень интересной. И я хотел ей с вами поделиться. Есть какие-то вопросы? Хороший вопрос. Как же все евреи... Сказано удостоиться земли Израиля, когда мы знаем, что поколение тех, кто вышло из Египта, не удостоили земли Израиля, и даже Моше Рабейну в нее не вошел. Как мы сказали, здесь это является аллегорией будущего мира. И они, да, удостоились будущего мира. Есть редкие исключения, которые мы не будем сейчас обсуждать, но, как правило, даже если человек совершает ошибку, и... Например, Рамбам говорит, например, все злодеи, например, евреи, которые делают что-то очень плохое, его судят, его наказывают, его наказание является его искуплением. И у него тоже есть какая-то доля в мире грядущем. Бартанура, известный комментатор на Мишну, говорит, у всех евреев есть доля в мире грядущем. Даже те, которых казнил суд, у них есть доля в мире грядущем. Потому что сама казнь и сам процесс судопроизводства является искуплением их. И в будущем мире у них, да, есть доля. И поэтому с некоторой точки зрения, иногда даже человеческой душе лучше, что если, не дай Бог, если человек совершает... Не дай Бог, какой-то очень серьезный проступок быть осужденным еврейским судом, чем не быть осужденным еврейским судом. Потому что сам этот процесс и сама казнь является искуплением души человека. Еще...